Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о вероучительных основах культуры и ответы на вопросы после лекции. Завершит этот час нашего вещания беседа с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином о чтении священного писания и духовной литературы. Запись предоставлена Саратовской митрополией.
Культура – это акт совместного творчества. Как же, в какой форме можно ее выразить? Какой формулой, если хотите, можно определить это? Мне вот очень нравится мысль, которая выражена великолепно нашим гениальным мыслителем XIX века Алексеем Степановичем Хомяковым. Он дал лаконичное, ну, это действительно гений. Так и говорят, что все гениальное просто и кратко. Удивительно лаконичное, удивительно сильное выражение, над которым надо подумать только. Вот я сейчас скажу, но сразу сначала, может быть, не сразу усвоится. Но только подумайте, тогда поймете, какую великую мысль он сказал. Не свою, если хотите. То есть сказал-то он, но он концентрированно выразил вот это вот понимание кафоличности и творчества кафолического сознания. Он сказал, единство в свободе, единство в свободе по закону любви. Мы же все обладаем свободой. Сталкиваются наши интересы, сталкиваются наши желания. Сейчас они противостоят друг другу. Настолько, что разрываются даже отношения. Начинается вражда. Где же оно? Как достижимо? Как можно сочетать свободу человеческих личностей? Как это можно сочетать? Все же мы свободны. Каждый может проявлять себя как угодно. Где это единство достижимо? Он удивительно точно выразил. Единство в свободе. Мы все свободны. Ничья свобода не нарушается. Никто никому не требует подчинения. Никто никого не порабощает. Нет. Мы едины в свободе и уважаем свободу друг другу. Но как? Когда нас эта свобода только действительно является светочем человеческой жизни? Только тогда, когда она осуществляется по закону любви. В противном случае, во что свобода обращается? В дикий произвол. Произвол, которые порождают злобу и ненависть, вражду, убийство и смерть. Единство в свободе по закону любви. Культура созидается, как мы уже сказали, не просто одним человеком. Каждый человек только свою часть подает. И когда же она может быть, эта культура действительно на том уровне высоком в народе, когда она может быть? Когда мы соблюдаем здесь, с одной стороны, свободу каждой личности, свободу его творчества, свободу творчества. Но при каком условии, при каком критерии мы оценим это? По закону любви. Творчество без любви – это ужасно. Это ужасно. Я говорю, без христианской любви. Мы уже поговорили, о какой любви речь идет. О Христовой любви. Христос показал, что это за любовь. При наличии этой любви только творчество и культура сама, она может быть действительно святой и прекрасной, может быть православной. Там, где нет любви, культура ужасна, убийственна. Она разлагающе действует на человека, убивает и человека, и общество. Вы знаете ведь, какой существует закон, вот который вот я называю законом резонанса. С одной стороны, культура – это есть выражение нашего духа, состояние человеческого духа, состояние духа народа, общества и каждого человека в отдельности. С другой стороны, С другой стороны, все те произведения культуры, я бы лучше сказать, даже не произведения, все те выражения ее, которые познаются нами, они же действуют на нас. Они же действуют на нас. Посмотрите, народные песни. Мне кажется, что народные песни, они стоят по своему уровню, это же моя личная точка зрения, на втором месте после настоящего церковного пения, после церковной музыки. На втором месте. Классика уже стоит ниже. Да, в классике есть великолепнейшие вещи, но уже нет. Народное творчество, ну как, оно возникало просто. Это действительно дух просто говорил. И вот те народные песни, которые мы получили от прежних времен-то, почему они так прекрасны? Как они захватывают душу? Народ молчище. Это же факт, который едва ли подлежит сомнению. Я говорю, по сравнению, я говорю, чище. Я даже не говорю, что чистый. Чище он был. Эти захватывающие дух песни, даже танцы, посмотрите, какие народные. Они же изумительны. Так вот, закон резонанса каков? Все то, что порождено человеческим духом, в одну эпоху, в одно время, оно обязательно действует из своей стороны, имеет обратную связь, обратное воздействие. Почему так нужно быть осторожным в творчестве? Почему так нужно быть осторожным? Одно дело то, что человек делает для себя, другое дело, что он совершает для всех. Вступает в силу закон, страшный и ответственный закон. Ты написал дикую тарабарщину с бам-бам-бам, и беснуются потом люди. Что ты делаешь? Себя дьяволом представляешь на сцене, и людей заражаешь этой дьявольщиной. Что ты делаешь? Колоссальную ответственность берет на себя человек, занимающийся тем творчеством, которое идет в народ. Закон резонанса – это закон, от которого никуда не уйдешь. И он приносит свои плоды. Вот видите, оказывается, и церковь, как реальность соборная, как соборная реальность, оказывается, опять-таки может помочь нам, может осмыслить, что такое православная культура. Это та, которая созидается действительно тем духом, которым живет церковь. Но я помните, я сказал, что одно дело церковь в своем идеале, и другое дело церковь в своей исторической реальности. Скажем так, ни одна церковь историческая, ну, если мы будем брать поместные церкви, тем более уже те христианские церкви, которые вышли из общения с православными церквами, ни одна поместная церковь никогда не достигает полноты того бытия, к которому она призвана. Более того, Господь в своем Евангелии, в своем благовестии прямо сказал о том, что исторически с христианством произойдет такая деградация, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Представляете? И речь идет о чем? Я не думаю, но это же мое мнение, что не будет христианских церквей. По-моему, будут. Что не будет христианских храмов и прочее, и священников. Будут. Все будут. Все это будет. Только во что это превратится? Вот даже вот сейчас приезжаю в один храм, мне настоятель показывает, как, смотрите, отреставрировал храм, все очень хорошо. Я говорю, прекрасно. Я говорю, а вот это я не понимаю. А знаете что? Огромная люстра, которая закрывает иконостас. Я говорю, а что у вас? Люстра поклонничества, что ли, началась? Мы сейчас даже не понимаем. Кажется, благоговение. Ну как же, свечечку перед иконой поставить. Правда же хорошо? А тут люстра целая, а тут гигантскую люстру. И от иконостаса ничего не остается в результате. То есть забываем о сути даже. Одно дело, то впечатление, которое производит на меня икона, представляете, какое? Другое дело, лампочки горящие. Или пение возьмите. Это больное место в нашей церкви. Сколько было синодальных решений, я вам скажу. Уже в XVIII веке были специальные постановления Святейшего Синода, запрещающие, слышите, запрещающие даже концерты. Одно было в 1798 году. Не помогает. В 1850 каком-то году, примерно я говорю, никаких концертов уже не было в церкви. Ну что вы! А зачем тогда в церковь ходить? И продолжается это. Это дикие концерты. Громы и молнии извергают. Десятки стоят, 30, 40, 50 человек, орут изо всей мочи. Если закричит один в церкви, его что сделают с ним? Выведут, правда же? Голубчик, плохо с ним стало. Наверное, бесноватый. Когда орут 50 глоток изо всей мочи, это, оказывается, называется фортиссимо. На кого же вы кричите, бедные? На Господа Бога? Вот беда. А то еще время запричастного, когда люди причащаться уже готовят, священники уже причащаются, а им развлекательную музыку дают. А то возьмут друг да помолятся перед причастием. Какой ужас! Это же никак нельзя. К сожалению, в историческом существовании церкви всегда мы найдем много вещей, которые свидетельствуют о какой-то деградации духовной. Может быть, отдельных людей. Сказать, чтобы только это дирижер, регент, нельзя. А настоятель где же? Правда же? Настоятель-то есть же? Ну, конечно, есть. А он куда смотрит? Непонятно. Или он ничего не понимает? Кстати, хор, пение – самое главное во время службы. Пение может помочь людям молиться, помочь собраться, настроить может, может все разметать в пух и прах. В пух и прах. Человек ничего не помолится. Пение церковное – это культура? Да. Какое? Какое пение? Какая культура? Здесь мы переходим, конечно, к практическим таким сторонам уже церковной, если хотите, православной культуры. И вот ее-то можно оценить как раз с какой точки зрения? Вот тут-то православие для нас и важно. Православие призывает к чему? К тому, чтобы собрать человека в себе. Ибо где Царство Божие по слову Христа? Царство Божие внутрь вас есть. Поэтому то, что собирает человека внутрь, это действительно православная культура. То, что напротив выводит из себя, рассеивает, не дает ему помолиться, не дает ему прийти в себя, это не православная культура. Хотя бы все это мы увидели в великолепнейшем храме, сверкающем всеми цветами и златами, и не знаю чем еще. Ну, вот так, видите, это вот некоторые мысли, которые я хотел сегодня предложить вам в связи вот с такой избранной темой – вероучительные основы православной культуры. Я просто коснулся только некоторых основных христианских истин и показал, какую имеют они связь с тем, что мы называем основами православной культуры. И как важно нам вот в нашей педагогической деятельности соединять это – показывает, что христианские истины – это не какие-то отвлеченные совершенно истины, не знаю, для кого нужные только. Нет-нет, это истины, имеющие прям непосредственное отношение к нашей практической жизни, к нашей культурной жизни, к пониманию самой культуры, к ее оценке. Это очень важно. Ну, хорошо, теперь еще осталось у меня несколько минут, как я и говорил вам, что я обязательно оставлю. На вопросы. И, пожалуйста, если у вас есть мнение, идеи, пожалуйста, прошу вас. О Микеланджело. Мережковская ему симпатизирует. Ведь Микеланджело хотел показать красоту тела, которую дарует нам Творец. Разъясните, чем плох Микеланджело? Знаете, вот красоту тела. Вот я недавно был, только этим летом там, посмотрел на эту красоту тела. Я тоже отвернулся. Такая красота, по-моему, это просто безобразие. Это не тело, это телеса. Телеса, знаете, откормленные быки, борова. Это красота, что вы. И Микеланджело, кстати, выразил тут себя великолепно. Вы же знаете его характер. Тот, кто интересуется, почитайте о нем. Вы увидите, какой был злющий. Он и выразил вот этот свой весь дух здесь. Ну, а насчет Мережковского, вы же знаете, Дмитрий Мережковский, это личность, так сказать, довольно своеобразная. Ну, возьмите хотя бы его знаменитые эти слова. «И зло, и благо два пути ведут к единой цели оба, и все равно куда идти». Великолепно. Правда? Лучшего не придумаешь. Значит, вот этого Мережковского, Димочку бы, сказать, вот вам кресло, посидите, мягко, хорошо? Хорошо. Ну, а теперь на горячую сковородочку, так. Это зло теперь. Ну, как? К единой цели оба ведут. Пожалуй, вот это место, которое бы он сел на сковородку, сразу бы ему подсказало, зло и благо к единой цели ведут или нет. И что доставляет человеку? Кожа и то понимает, когда иногда разум нам отказывает. Ну, Мережковский, вы же знаете, как он был, собственно, далек, конечно, от понимания православия. Очень бы далек своей несравненной Зинаиды Гиппиус. Так что я не вижу красоты, здесь, по крайней мере, я не вижу никакой красоты. Бог стал по форме человеком, а по содержанию остался Богом, любовью. То человек изначально кем является по содержанию. Откуда он приобретает то или иное содержание и какие границы имеет. Нет, это очень неудачно, я вам скажу, вы выразились, что Бог по форме стал человеком. Тем и отличается христианское учение о Боговоплощении от языческого. Вы очень хорошо тут подметили. Наверное, вы слышали, может быть, лекции атеистические. Там, да, в язычестве боги, что меняют свою форму. Юпитер то, знаете, золотым дождем предстает, то орлом, то драконом. Меняет свою форму. В христианстве нет этого. В христианстве воплощение, что означает? Соединение Бога с человеком. Вы слышите? Соединение, при котором человеческая природа вся остается до последней йоты. Остается человеческим. Ничего не изменяется. Церковь великолепно это выразила на Халкидонском соборе 451 года. Бог и человек, Бог Христе, соединились не слитно, послушайте, не слились во что-то среднее, неизменно. Никакого изменения не произошло. Ни в человеческой природе, ни тем более в божественной. Послушайте. Нераздельно, они неразделенно существуют, а соединившись, неразлучно, навеки. Так что дело не в форме. Поэтому вот те вещи, которые мы читаем в Евангелии, когда Христос говорит о себе, «Отче, пронеси мимо меня чашу сию», или «Отец больше меня», и так далее, или «Жажду». Да, он же человек был, понимаете, настоящий же человек. Вот эта и сложность нашего восприятия, что нам трудно это понять, эти вещи, что он был настоящим же человеком и истинным Богом одновременно. Это же уникальное, то есть единственное явление в истории. Почему нам трудно понять? В язычестве, то есть дохристианскую эпоху и последующую, да, там божество, что принимает разные формы. Разные формы. Является то так, то сяк, то эдак. Вот, оказывается, в чем разница. Вот откуда человек приобретает содержание? Дело, во-первых, по самому творению человек есть образ Божий. Не случайно сказаны вот эти загадочные, кажется, слова. «И вдунул в человека душу». Сотворив, взяв персть, сотворил его и вдунул в него душу живую. Речь идет не о том, что Бог вошел, дал ему частицу своего божества. Это просто очень тонкое, прекрасное изображение того, что человек по своей природе принципиально отличен от всего прочего тварного. Он обладает тем, чем не обладает никакая земная тварь. Во-первых, личностью, самосознанием, свободой, способностью переживать Бога. Этим он отличается от всей прочей твари. Этим именно. Другая тварь не имеет этого в той, я бы, по крайней мере, той полноте, в которой это имеет человек. Поэтому по содержанию, оказывается, уже человеку было дано, дан был образ Божий. Но он был не просто дан, он был раскрыть это образа Божия в человеке. Он был и задан. А понимаете, какое дело? Сказал бы я так. Человеку было дано в зернышке, в зерне. И от человеческой свободы зависит прорастить это зерно и сделать его тем древом, плодами которого, божественными плодами которого, он может уже питаться. Так что в зерне уже дано ему содержание. Вот, оказывается, чем отличается человек. Вы верите в возвращение молодого поколения к Богу, к православной культуре? Как вы это представляете? Можно верить, можно не верить. Какое имеет значение, верю я или не верю? Я верю в другое. Пока мы живы, пока имеем силы, пока имеем возможность, мы должны сделать все для того, чтобы привлечь к Богу. А что будет или не будет, то будет воля Божья. Я вот так считаю. Поэтому я не хочу себя даже вот так, это, знаете ли, себя будоражить, что верю. Потому что если верю, то скажут, ну, наивный человек. Если я не верю, все равно, что, знаете, по рукам ударить, тогда и делать ничего не надо. Я не знаю. Бог знает. Я знаю другое, я должен делать, пока могу делать. Как вы относитесь к увлечению украшать иконы дорогими окладами? Не теряется ли за богатым окладом сама икона? Да, пожалуй, я с вами согласен. Я вообще считаю, что нельзя делать, ни храмы нельзя делать богатыми, ни иконы. Нехорошо это. Так я считаю. Храмы должны быть простыми, чистыми, опрятными, но очень простыми. И никаких дорогих украшений не должно быть. Я считаю. Вот. И это же относится к иконам. Потому что, когда мы вот украшаем эти иконы, то мы в чем-то, боюсь, это я боюсь, не уподобляемся ли мы в чем-то вот тем, о которых Христос сказал. Вы украшаете гробницы пророков, избитых вашими отцами. Мы украшаем иконы и думаем, что здесь что-то делаем. Конечно, часто это выражается человек, ну, просто благовение, может быть, любовь. Но вообще я большой противник всякой вот дороговизны, злата, серебра и прочих вещах в храмах. Очень большой противник. Мне очень симпатичен Нил Сорский, который говорил, преподобный, что в монастырях особенно не должно быть ничего богатого. Уж никаких дорогих облачений. Никаких дорогих икон. Ничего дорогого. Все должно быть абсолютно просто. Кстати, никто бы тогда не забирался бы в храмы. И не кричали бы на весь свет, украли такие-то иконы. Шум такой поднимается. Храм должен быть прост. Духовные стихотворения, причем хорошие, может ли писать духовно больной человек? Видите, в чем? Вся суть-то вот в чем. Кто из нас может оценить, что он духовно больной или не больной? Знаете, есть такое древнее римское еще высказывание. А судьи кто? Ведь, знаете, юродивых, например, многие считали духовно больными людьми. И напротив, подчас мы таких старцев делаем, что кошмар. Он сумасшедший просто. Неизвестно, что говорит. За ним холст идет. Почему? Потому что он говорит о втором пришествии, об антихристе, и ринулись. В общем, относимся мы часто как-то очень некритично. И в этом беда. Поэтому, не знаю, в принципе, конечно же, нет. Дух творит себе форму. Если он духовно больной, то есть что такое, находящийся в прелести, то он и писать будет, соответственно, прелестные вещи. Это конечно. Но прежде надо посмотреть, действительно ли он болен или я болен. Так, мы поем на клиросе концерта Бортнянского, Сарти, иногда громко. У нас огромный храм. Не жалеем своих связок. Спасибо за то, что вот вы это говорите.
Вот вы знаете, мы к этому должны подойти серьезно просто, действительно. Это вопрос очень, очень серьезный. Да. Во-первых, нужно себе поставить за правило. Во время запричастного, когда уже священники причащаются, и народ готовится, ни в коем случае не петь никаких концертов. Не берите на себя грех, тяжелейший грех. Люди готовятся к причастию, и у них отнимаем молитву. Одно дело, когда я грешу сам в себе, другое дело, когда я соблазняю других, отнимаю у них молитву. Это уже это тяжелый грех. Поэтому, ради Бога, не делайте это. Никаких концертов не должно быть во время причащения духовенства, когда люди готовятся. Вот это первое и главное. А во-вторых, я вам скажу, что в церковном пении не должно быть фортиссимо, так же, как и пианиссимо. То орут, как сумасшедшие, то умирают, не знаю, что ж там поют-то. В лесу родилась елочка или ежи херувим. Не поймешь. Не должно быть этих вещей. Мы же поем перед Богом же. Ну, можем ли мы перед Богом так кричать? Вообще, церковное пение должно быть меццо. Даже меццо-пиано, может быть. Вот основное. Ну, я понимаю, конечно, на Пасху, ну, форте, это все это можно, на праздники, я вполне это понимаю. Главное следить за чем? Чтобы наше пение не носило искусственного характера. Нельзя перед Богом искусственно что-то делать. Чтобы оно было максимально естественно. Повторяю еще раз, никаких истима, ни фортиссимо, ни пианиссимо. Ну и насколько вообще обиходное пение замечательное, я вам скажу, обиходное пение, ну прекрасное просто. А вот эти вещи, конечно, они подчас, да, грешат концертностью. Может быть, стоит кое-что не петь. Может ли человек здесь в современном обществе полностью раскрыть и реализовать природу, заложенную Богом в человеке? Ну, вы знаете, не будем замахиваться сразу на 101 этаж небоскреба. Мы должны стремиться раскрыть в той мере, в какой я могу. У каждого свои к этому есть данные. Что значит в современном обществе? Я вам скажу, что прежде всего это семья. Это семья, вот, в своей квартире, в своем доме. Вот где прежде всего надо наладить жизнь. Вот, это основа всего. О, если бы мы смогли бы дома себе создать обстановку церковной, христианской, правильной жизни. Создать мир в семье, раз. Во-вторых, чем характеризуется христианская семья? Один из внешних признаков. Зайдите в дом, вы скажете, это не христианская семья. У тебя все кверх тормашками. Как тут люди живут? Знаете, недавно мне рассказал один молодой человек, но вот который уже женился, там уже у него даже ребенок есть, все, и говорит, мне же отец, когда было мне 15 лет, говорил, прежде чем жениться, ты зайди к невесте и посмотри на кухню, как там дела. Посмотри, что там на кухне. Если там беспорядок, знай, всю жизнь у тебя будет беспорядок. И говорит, теперь только я вспомнил, верно. У меня вот сколько лет уже живем, чуть не 10, беспорядок постоянный. А первый раз я помню, когда зашел, там такой бардак был. Христианская семья отличается обязательно же. Вы знаете, дух правильный, он требует порядка. Он не терпит беспорядка. Речь идет не о роскоши, а о порядке. Понятно, когда там дети, все, мальчики, девчонки, тут ясно, тут трудно наладить, ну, сами понимаете, порядок. А когда даже этих нет, и человек в беспорядке каком-то держит свой дом. Уже это явный признак беспорядки внутри души. Ваши лично вами любимые святые или святой? Очень хороший вопрос, на который, знаете, я как отвечу? Вот мне на Западе много приходилось быть, иногда приходится. Там, знаете, постоянный вопрос такой. Вот, расскажите о ваших личных переживаниях Бога. О том, как вы пришли к Богу. В том, какова ваша духовная жизнь. И вот смотришь, тот стоит и начинает. Вот я, да. Вот я. И начинаю. Особенно так. Вот пока я не был христианином, я был такой, сякой, немазый. Теперь я... Он уже говорит так. Ну, в общем, на него молиться теперь можно уже. Какой он стал. И вот это я смотрю действительно. Нам все-таки нужно, когда нам зададут такие вопросы, рассказать о вашем духовном опыте. Подумать о моем, например, это мне не раз задали вопрос. Я говорю, о моем, да избавит Бог вам слышать о моем духовном опыте. Я могу рассказать о духовном опыте
тех, кто пришел к святости, вот это важно, вот это интересно. Вот что нам важно. Нам нужно знать правильный путь к истине, к святыне. А что же проку я тут начну разглагольствовать? Да и уж сами понимаете, как сам о себе буду говорить. И плохо скажу так, что все-таки хорошо. А уж хорошо тут вообще выше небес подскочишь. Так вот, и о святых, ну что я буду говорить? Я люблю всех почитаемых всеми нами святых. Вы верите, что может светиться икона в церкви? Светиться? А при чем тут церкви? Где угодно, все может быть. Все может быть. Только я хочу сказать о другом совсем. Святые, когда им появлялась не только икона светилась, когда сам Христос являлся, и Богоматерь, и ангелы, знаете, как относились? Это не мне, не мне. Это не мое. Я не тот, которому может что-то явиться. Не смотрели и не хотели смотреть. А мы ищем. Иду в лавру, смотрю, собралась толпа. Ой, вот здесь вчера Богоматерь ходила. Ах-ах-ах. Ищем, где там чудо? Где полилось мира? Где засветилось? Посмотреть хлеба и зрелищ, как самые бедные язычники. Ищем чудес, ищем прозорливых, ищем исцелителей. И так нарываемся, что потом взвываем. А святые-то как раз не только этого боялись, крайне боялись, не принимали видений. Более того, по-моему, Пимен Великий сказал, Бог не осудит тебя, если ты не примешь и истинное видение. Не осудит почему? За твое смирение. Но ты можешь не только пострадать, а погибнуть, если ты примешь ложное видение. Поэтому лучше, давайте так, избегать. Даже смотреть на все эти вещи, тем более искать. Что вы хотели сказать в начале своего повествования, говоря о христианстве, никогда не достигающее совершенства? Не христианство, я говорю, а церковное общество. Оно никогда не достигает той святыни, которой призвано. Именно, чтобы мы все любили друг друга так, что готовы каждый творить другому честь большую, чем себе, отдать другому больше, чем я имею, пожертвовать собой для своего вот каждого, с кем мы общаемся. Вот что церковь святая. В чем состоит? В полном самопожертвовании, самоотдаче и так далее. Разве мы это видим? К сожалению, нет. И никогда этого не было. К сожалению. Хотя всегда были святые. Протестное пение в храме многоголосие тоже, наверное, уводит мысли молящегося человека. Другое дело – знаменное пение. Да, знаменное пение действительно хорошее, но только тут надо тоже, знаете, когда вот мешанина такая, и протестные, и знаменные, то уж очень контрастирует друг с другом, тем более, что все привыкли уже к протестному, и знаменное пение тогда воспринимается как что-то чужеродное, даже отталкивает. Здесь надо быть очень внимательным. Уже, если хотите, к знаменному пению надо уже приучать постепенно людей – так сказать, неразумно, чтобы не переборщить. Дуги гнут с терпением, а не вдруг. Вот так. Православная культура высокодуховна. Почему же русский человек в массе своей так бескультурен? Я не знаю, что мы подразумеваем под православной культурой высокодуховно. Вот только сейчас мы с вами, видите, говорим о православной культуре, то есть культуре в храмах какой. Вам тут и концертики, вам, пожалуйста. И драгоценнейшие иконы, оклады, и облачения такие, что от одной митры помрешь, тут же упадешь, и так далее. То есть очень много такого внешнего, которое, не знаю, это высокодуховность или среднедуховность, или низкодуховность. Потом, что такое православная культура? Мы говорим о храмах. А ведь православная культура выражается во всем, во всей жизни, во всех мелочах даже жизни нашего человека. Почитайте историю, и вы увидите, что не этим Русь святая называлась, не потому, что она достигла высокодуховности, совсем нет. Почитайте, вы же изучаете историю, увидите, сколько было у нас трагедий, сколько убийств, сколько междоусобиц, сколько ненависти, сколько вражды, все было. Не в этом мы высоки, а в том, что стремились только к более высокому. Видели себя грешными и недостойными.
сознавали себя грешниками. И когда приходило, может, время, многие каялись. Вот, может быть, в чем. А то, что мы достигали будто бы, что высокой духовности, я не знаю, конечно, выше, чем на Западе, кстати. Это бесспорно совершенно. Это действительно выше. Но выше не значит, что высоко. Потому что там совсем низко. О народной культуре. Домострой являлся положительным явлением. И нужно ли в какой-либо форме возвращаться к нему? Ой, вы знаете, дело очень непростое. В какой-либо форме возможно. Но если мы сейчас мотор хорошей легковой машины подсоединим к телеге, что будет? Представляете, что будет? И поехала телега с мерседесовским мотором. Кошмар же будет, правда же? Так что надо быть очень осторожным в этом плане. Надо, недаром святые отцы говорили, что нет добродетели, то есть правильного доброго дела, без рассуждения. Безрассудное копирование форм, взять старых, это будет беда. Что мы разнесем в пух и прах свою телегу. Вот в чем дело. Поэтому, может быть, что-то и надо, может быть, взять. Там есть разумные вещи. Посмотрите, как хозяйка там должна себя вести. Как она за всем следить. Чтобы ничего не погибло, ничего не пропало. Какой сюда порядок в хозяйстве. И так далее. Там много замечательных вещей есть. Но ко всему надо отнестись с рассуждением. Безрассудное копирование – это будет беда. Простите, пожалуйста, является ли в буддизме жертвенностью то, когда люди, достигшие нирваны, отказываются от нее и, возвращаясь к людям, пытаются их спасти? Вы говорите о бодхисаттвах. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам скажу, надо сначала нам понять, чего они достигают, что такое нирвана. И что же тогда означает это состояние бодхисаттвы? То есть, когда он не впадает в нирвану, а начинает служить людям. Это же надо объяснить, да, и понять, что, увы, духовность-то там идет по совсем другому пути. И приходит в буддизме к тому, о чем заявил Будда. Будда своим ученикам прямо сказал: «Я сам достиг всего. Я сам все получил. Я всезнающий, я Он, у меня не было учителя, я достиг нирваны». Когда читаешь эти его слова, то прям так и переносишься мысленно. Будете как боги. Вы чувствуете, какой духовный путь? Вы понимаете, к чему пришел? Не кто-нибудь, сам Будда. Все прочие только его последователи. Я Он. Что еще вы хотите? Понятно? Древний змий. Поэтому что нам говорить об этих вещах? Достиг нирваны. Что это? Чего достиг? Вот Будда достиг. Достиг предела того, что возможно достичь. Нравится вам это состояние? Уж лучше бы ушел в нирвану такой человек, чем потом начал бы учить других людей, да, и стал бодхисаттвой. Церкви молятся о благо украсителя храма. Это как понять, если храм должны быть простыми? И как тогда с богатством лавры? Вы что мне такие вопросы задаете? О благоукрасителях я вам скажу, а дальше умолчу. О благоукрасителях вот что я скажу. Хорошо, когда благоукраситель не оставляет своего имени. А когда еще на табличке написано: «Сей иконостас устроен ревностью, любовью такого-то, такого-то», это, конечно, грех даже не на нем. Он может человек, который ничего не понимает, мирской человек, правда, ну, подался. Грех на том батюшке, который не объяснил ему, голубчик. Если никто не будет знать, кто это сделал, ты получишь от Бога благодарность. Когда все знают, все прахом идет это. Ибо в Евангелии написано, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая, а ты всему миру объявляешь о благо украсителя. Вот так. Ну, а дальше на вторую часть вопроса я не отвечаю. Договорились. Ну, спасибо вам. Всего вам доброго.
Вы слушали окончание лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о вероучительных основах культуры и ответы на вопросы после лекции.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем беседу о чтении Священного Писания и духовной литературы с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Святой Игнатий Брянчанинов писал: «Каждый избери себе чтение отцов, соответствующее своему образу жизни. Но ведь святоотеческая литература – это в основном монашеские книги. Можно ли и нужно ли их читать мирянам?»
Фраза святителя Игнатия имеет несколько иной смысл. Дело в том, что он здесь делает различение между литературой, предназначенной для ведущих аскетический образ жизни, для отшельников, безмолвников, с одной стороны, а с другой стороны, литература для тех, кто жил в общежитных монастырях и чьи наставления имеют, как сказали бы некоторое время тому назад, общечеловеческий характер. То есть годятся для любого человека, в том числе живущего в миру. Ну, мы с вами знаем эти книги. Это, во-первых, первые три тома известного «Добротолюбия», да, большой хрестоматии святоотеческой литературы, где такие авторы, как преподобный Антоний Великий, где преподобный Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Ефрем Сирин и другие, те, кто, будучи монахами и, в общем-то, описывая монашеский опыт, оставили после себя книги, которые абсолютно пригодны для чтения их любым человеком, потому что описывают те процессы, которые происходят в человеческой душе, независимо от образа жизни человека. Возьмите, например, лестницу преподобного Иоанна Лестничника. Каждая глава в ней – это целое сокровище, которое, если человек, живущий в миру, пусть и в обычных совершенно условиях, прочитает, возьмет от себя столько, сколько сможет унести. Да, потому что все унести не сможет. Или книга о Водорофее, допустим, да, необыкновенно легкая, прозрачная книга, говорящая о каких-то основополагающих вопросах человеческой жизни, человеческого сердца, человеческой души, которую нужно прочитать каждому человеку, приходящему в церковь. И, может быть, даже после Евангелия именно с нее надо и начинать знакомство с христианством. С тем, что такое христианство, не теоретическое в виде, а вот в ее практическом исполнении.
Может, это и семейным чтением должно быть?
Абсолютно не мешает. Ведь, собственно говоря, что такое семья? Это тоже общежитие, как монастырь, только маленькое. И от этого еще более трудное. Трудно жить в общежитии, где много людей, да? Но еще труднее жить вдвоем, втроем, вчетвером, потому что это люди, которые все находятся вместе, да? Даже вот в монастыре люди, которые жили, вели такой скитский образ жизни, то есть где жил немного человек, они считались на более высокой ступени, чем те, кто приходил в большой монастырь и жили в большой массе людей, где можно просто даже спрятаться. Или выбирать себе тех, с кем ты будешь общаться, уклоняться от тех, с кем ты общаться тебе
не
сложно.
Хочешь,
да, сложно, не хочется, или неинтересно. А вот поживи-ка вот вдвоем, да? Почему разводов так много у нас? Потому что не выдерживают люди, вот именно нету навыка вот этого общежития. А монашеская литература вот такого рода, о которой я сказал, она очень много говорит полезных вещей о том, как нужно жить и как нужно относиться к тому, с кем ты живешь вот вместе, с кем ты видишься постоянно. Это очень полезное на самом деле чтение.
Следующий вопрос, если честно, давно мечтала задать вам я, но спрашивает Наталья. Уважаемый владыка, вы обладаете большим священническим и архиерейским опытом. Какую литературу можно посоветовать человеку, который хочет открыть для себя мир православия? С каких авторов лучше начинать делать первые духовные шаги?
Вот я, собственно говоря, только что на него ответил, на этот вопрос. Да? Именно Авва Дорофей, преподобный Иоанн Лестничник, Лествицу. Надо прочитать обязательно каждому человеку. Есть такой замечательный русский духовный писатель, святой Феофан Затворник. У него есть очень интересные книги. Во-первых, у него есть совершенно замечательные письма. Это 8 томов дореволюционного издания. Иногда они издаются по 2 тома в 4 книгах. Тоже много раз издавались уже в наше время. Совершенно удивительные письма, очень, с одной стороны, необыкновенно простые, а с другой стороны, очень глубокие. У него есть также несколько книг для мирян, для тех, кто живет обычной такой жизнью. Самая такая книга, наверное, известная, но так и называется «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться». Вот если эту книгу человек прочитает, то он очень многое поймет о том, что является предметом этой книги в духовной жизни. Появились книги в последнее время новых авторов, ранее нам неизвестных, не распространенных у нас. Это греческие подвижники 20 века, святогорские и просто жившие в других монастырях Греции. Из них, наверное, самым известным является старец Паисий. Его книги я рекомендовал бы прочитать вот всем желающим узнать, что такое христианство вообще. Не только духовная жизнь, а вот просто, что такое христианство. Начиная от самых глубоких вещей, кончая какими-то совершенно внешними проявлениями, о которых обычный человек, живя, даже не задумывается. Вот у него даже есть такое очень хорошее сравнение. Он говорит, вот мы идем, вот идете по тропе, вот ты идешь, сзади тебя брат, ну или кто-то идет за тобой. Вот если ты христианин, то, отведя ветку дерева от своего лица, да, ты задержишься и будешь ее держать, пока тот, кто идет за тобой, не пройдет мимо. Да? А если ты ее отпустил, и она хлопнула твоего идущего за тобой, да, по лицу, то ты, говорит, не христианин.
Потрясающе.
Вот простейшая вещь, которую действительно, я говорю, люди живут, ведь мы живем, не замечаем каких-то вещей самых элементарных. А христианином можно и должно быть во всем. Вот от самых крохотных, от самых незаметных, от самых, казалось бы, малозначащих вещей до очень глубоких, таких основополагающих каких-то вещей, от которых уже зависит уже человеческая жизнь. Сейчас появляются очень интересные фрагменты наставлений, поучений некоторых румынских старцев. Для нас Румыния закрытая страна была. Она была закрыта при Советском Союзе, она закрыта и сейчас, потому что официально в Румынии, скажем так, нет большой любви к русским и к России, хотя в церкви, в общем-то, достаточно хорошие отношения. Но вот так сложилось исторически, что мы как-то не пересекаемся, живем независимо друг от друга. И поэтому большинство нашего народа не знает, что Румыния – это самая христианская страна Европы. Самая православная страна Европы. То есть Румыния – это примерно то же самое, что Польша, которая является самой католической страной Европы, а вот Румыния – это самая православная страна Европы. И это действительно так, это, наверное, самый воцерковленный народ, самое большое количество монашествующих, ну, на душу населения, количество храмов. В Румынии нет ни одного населенного пункта, где не было бы храма, а то и двух, а то и трех, а в некоторых случаях 5-6.
Потрясающе.
В самом большом женском монастыре Румынии сегодня живет более 1000 монахинь. Вот мы знаем, что у нас есть Дивеево, в котором около 300 или 400 человек, и нам кажется, что ничего подобного в мире нету. Есть. Конечно, количество – это показатель не самый главный, но и в качественном отношении румынское православное христианство очень интересное, очень глубоко, там было много подвижников, было и есть. Вот один из них такой вот известный старец Клеопа. Мне приходилось с ним встречаться в свое время, я бывал у него, ну, просто так. Господь сподобил в монастыре, где он подвязался, в Сихистрии, и видел его. Ну, и много вот таких вот фрагментов поучения румынских подвижников сегодня публикуется на страницах портала «Православие.ру». Я так понимаю, готовится, может быть, какие-то издания, пока книги, насколько я знаю, такой серьезной еще не выходило, но то, что публикуется вот там, на портале, ну, очень интересно и свидетельствует о таком очень глубоком и очень адекватном таком опыте духовной жизни, очень интересном. Вот, много всего можно прочитать, видите, в чем дело. Все люди устроены по-разному. И те, кто читает книги, тоже устроены по-разному. И те, кто их писал, тоже были разными людьми. И вот здесь вот действует такой закон, что подобное притягивается подобным. Вот, скажем, кому-то нравится святитель Игнатий Брянчанинов. Настолько нравится, что затмевает собой всех других отечественных авторов. А вот у меня, например, такое отношение к Феофану Затворнику. А, скажем, святителя Игнатия я как-то, ну, спокойно читаю, вот без каких-то таких вот... Это не то, что кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то правильнее, кто-то неправильно. Просто люди все разные.
На что душа отзывается.
Совершенно верно, да. Вот есть такое святоотеческое понятие – чувствилище души. Да, вот эти чувствилища у разных людей на разные вещи откликаются по-разному. Вот поэтому надо сначала просто, как я уже сказал, читать Священное Писание. Обязательно прочитать Новый Завет, и это главное. И потом вот читать, потом или параллельно читать святоотеческую литературу. И дальше, уже вот в том море литературы, которое существует, ну, стараться выбирать то, что тебе нравится, то, что находит наибольший отклик в твоем сердце. Ну, и очень важно еще вот какая вещь. Вы знаете, когда-то, когда я был еще совсем молодым, книг не было. Их никто не издавал, а то, что было или в спецхранах, или в частных библиотеках. Вот поэтому прочитать того же, допустим, Игнатия Брянчанинова или Феофана Затворника было просто счастьем. И каждая такая книга переворачивала человека, переворачивала все его мировосприятие. Сегодня книг очень много. Есть люди, которые потрясающе много читают, но при этом они как-то вот не меняются внутри. Духовные книги, духовная литература должна иметь некое действие на человека. Человек должен изменяться под воздействием этого чтения. Человек должен обязательно пытаться на себе, в своей жизни, использовать то, что он прочитал, то, что он вынес из этой литературы. А если просто прочитать и сказать «да, здорово», а потом еще другую книгу, вообще очень замечательно, а там еще лучше, а тут вообще просто интересно. Но при этом оставаться таким же, каким ты был до начала этого чтения, это плохо, хотя это часто сейчас встречается.
Владыка, у нас есть два вопроса о самой, наверное, сложной, таинственной книге, которой завершается Новый Завет. Это «Откровение святого Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». Нужно ли читать Откровение святого Иоанна Богослова, если многое непонятно, спрашивает Людмила.
Надо прочитать Апокалипсис, достаточно сделать это один раз, прочитать и обязательно параллельно с чтением или после чтения прочитать толкование на Апокалипсис, классическое толкование, признанное Церковью, это толкование святителя Андрея Неокесарийского. Оно много раз издавалось, я думаю, даже если в интернете набрать толкование на Апокалипсис, именно оно и выйдет. И, собственно говоря, и оставить это, потому что тайны будущего века, окончание мира, в общем-то, их надо понимать, что этот мир окончится, но как-то над этой книгой слишком много рефлексировать не стоит. Недаром Церковь не ввела Апокалипсис в богослужебное чтение. Это единственная книга Священного Писания, которую мы не читаем в храме.
Ну вот, Владыка, вы практически ответили на следующий вопрос. Часто говорят, что мы живем в последние времена. Можно ли найти параллели между современными событиями и тем, что описано в Апокалипсисе, спрашивает наш телезритель.
Вы знаете, параллели можно найти абсолютно с каждым, наверное, годом минувших 2000 лет после Рождества Христова. Потому что всегда есть какие-то признаки, которые при, скажем так, вот развитии неблагоприятных тенденций, ну, назовем это так, в человеческом обществе, в человеческом сознании могут привести тому, о чем написано в книге Апокалипсис. Но не наше дело, сказано, знать времена и сроки. Поэтому вот об этом рассуждать не полезно для человека. Полезно просто помнить всегда, что наш личный апокалипсис, то есть окончание нашей жизни, может наступить в любую минуту. Вот это надо знать, к этому нужно готовиться, и ради этого нужно исправлять свою жизнь. Вот это главное.
Владыка, Олег хочет знать. Опять же, святитель Игнатий Брянчанинов в своих письмах неоднократно говорит, что духовная жизнь православного христианина должна быть чем проще, тем лучше. Как это понять?
Это говорили очень многие святые отцы, начиная от древних и кончая уже почти нашими современниками. Знаменитое выражение преподобного Амвросия Оптинского, если помните, где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот. Имеется в виду то, что вообще человек должен быть проще. Это даже евангельское требование. Помните, в вашей жизни должно быть да-да, нет-нет, а все, что сверх того, все от лукавого. Вот это в хорошем смысле простота, она должна быть присуща каждому человеку, христианину. Открытость, отсутствие какой-то такого самокопания, отсутствие каких-то постоянных метаний. Знаете, вот есть люди, которые никак не могут ни на что решиться. Вот, начинает то выйти замуж или не выйти, и кончает там какими-то совершенно мелкими вещами, вот пойти, не пойти, сделать, не сказать. И вот у человека есть навык, вот он начинает рассуждать, обсуждать, что будет, вот если вот так, а вот... Вот это вот чувство, вот это вот качество, которым нужно бороться христианину. Вот есть необходимость сказать или сделать, скажи, сделай. Вот будет какая-то реакция, ну, дальше поступай сообразно этой реакции, сообразно тому, что получил в ответ. Вот эта такая правильная, хорошая простота, она заповедана каждому из нас. Не та простота, которая хуже воровства,
да.
Это разные вещи все-таки. Именно простота, как некая открытость человека и Богу, и окружающим людям. Отсутствие хитрости, задних мыслей, когда человек начинает в чем-то искать выгоду, лукавить, хитрить, изворачиваться. Вот это вот отсутствие простоты, о котором говорит святитель Игнатий и многие другие святые.
Благодарю вас, Владыка, за, как всегда, глубокие и подробные ответы. До свидания. Ангела вам, Хранителя.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.